Monsieur Copain, il peut m'en donner, s'il vous
plaît. C'est chez l'archi. Gli astrami pedagogici di Irlanda e si inviliano propane. Narucenie etichette. Gli eschite si te piace. C'è il problema.
Мысленно
предложим. Нет, не сетка, не
будет. Бумаж преданы.
Просили цветы. Давайте мысленно предложим. Здесь много цветов, тут цветы, тут мелод. Не божество, не шлипование, это что за тебе?
Ну вот в базе стоят.
Куда смотрит старший предмет? Божество – это личность. Шрупапада – это личность. Не думайте, что если тут изображения перестали быть личностями, мы становимся персоналистами. В общем, все получат реакцию за это. Я говорю о старших преданных. Есть невинные люди, которые не знают этикет. Еще страшно. Бывает. Но старших преданных вас нет. Синь-сан-сан. Так, мы будем читать Санабхагаватам. Ради очищения собственного. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагаватам, третья песня, 25 глава, верно? 32? Да. Величие предназначения. 32 текст написан здесь. Тебе видно? Шри Бхагаван Увача.
Шри Бхагаван Увача.
Деванам Гуна Линганам.
Деванам Гуна Линганам.
Anushravika karmanam.
Anushravika karmanam.
Sattva evaika manaso.
Sattva evaika manaso.
Vritti svabhaviki tuya.
Vritti svabhaviki tuya.
Animitta bhagavati.
Animitta bhagavati.
Bhakti siddhir gariyasi.
Bhakti siddhir gariyasi.
Пожалуйста, включаем.
Шри Бхагаван Увача.
Деванам Гуна Линганам. Анушравика Карманам. Саттвай Вайка Манасо. Vritti svabhavi kirtuya.
Animitta bhagavati.
Animitta bhagavati.
Bhakti siddhir gariyasi.
Bhakti siddhir gariyasi.
Devanam guna linganam.
Devanam guna linganam.
Anushravika karmanam.
Anushravika karmanam.
Sattva
evaika manaso.
Vritik svabhavi kituya.
Vritik svabhavi kituya.
Animitta bhagavati.
Animitta bhagavati.
Bhakti siddhir gariyasi.
Bhakti siddhir gariyasi.
Devanam Gunalinganam.
Devanam Gunalinganam.
Anushravita Karmanam.
Anushravita Karmanam.
Sattvai Vaika Manaso.
Sattvai Vaika Manaso.
Pritik Svabhavi Kituya.
Pritik Svabhavi Kituya.
Animita Bhagavati.
Animita Bhagavati.
Bhaktik Siddher Gariyasi.
Bhaktik Siddher Gariyasi.
Шри Бхагавану Вача.
Шри Бхагавану Вача.
Господь Верховная Личность Бога сказал.
Господь Верховная Личность Бога сказал.
Деванам.
Деванам.
Чувства или полубоги, управляющие чувствами.
Чувства или полубоги, управляющие чувствами.
Гуналинганам.
Гуналинганам.
Которые обнаруживают объекты чувств.
Которые обнаруживают объекты чувств.
Анушравика.
Анушравика.
В соответствии с указаниями Священных Писаний.
В соответствии с указаниями Священных Писаний.
Карманам.
Карманам.
Которые действуют.
Которые действуют.
Саттве.
Саттве.
Уму или Господа.
Уму или Господа.
Эва.
Эва.
Только.
Только.
Экаманаса.
Экаманаса.
Тот, чей ум лишен двойственности.
Тот, чей ум лишен двойственности.
Вритти.
Вритти.
Склонность.
Склонность.
Свабхавики.
Свабхавики.
Естественное.
Естественное.
Ту.
Ту.
Действительно.
Действительно.
Я.
Я.
Которая.
Которая.
Анимитта.
Анимитта.
Бескорыстная.
Бескорыстная.
Бхагавати.
Бхагавати.
Личности Бога.
Личности Бога.
Бхакти.
Бхакти.
Преданное служение.
Преданное служение.
Ситхе.
Ситхе.
Нежели освобождение.
Нежели освобождение.
Гариаси.
Гариаси.
Лучше.
Лучше.
Эка манаса здесь описано в тексте. Состояние ума, особое состояние ума. Эка манаса. Эка означает один. Обычно ум называют дван-два. Двойственный. Ну, мыслит в противоположности. Говорит, ты черный, что ты сделал. Логика устроена. На этом, в принципе, все построено. Мышление человека. Хорошее, плохое, мы говорим. Но тоже ум так оценивает. Это не так. Не совсем так. Не все так, как ум говорит. Друг, враг, тоже ум оценивает. И много других различий. Все различия, которые мы видим материально, это оценивает именно ум. Дван-два называется. На любое утверждение есть контрутверждение, обязательно. Не утихают споры и непонятно, где правда. Здесь написано «экаманаса». Это этим состоянием ума обладают йоги. Люди, имеющие духовную силу. Подчинить ум. То есть ум не двойственный, а единый, цельный. Сосредоточенный на одном высшем объекте. Если мы не сосредоточим ум на высшем объекте, он будет 2-2. Никакой объект не удовлетворит ум. Вот в этом есть причина. Как птицы клюют зерна, так здесь так же ум работает. Тут, туда, сюда, туда, ведет нас куда-то, непонятно куда. Куда чувство, туда ум. Цельный ум вьевасаятмика будхи. Сосредоточен на высшей цели. И там находит умиротворение. Цельность личности находит. То есть ум больше не мешает нам, не препятствует. Двойственный ум – это враг души. У души нет врагов и друзей. Для души не существует ничего ни плохого, ни хорошего. Ни смерти, ни рождения, ни старости, ни болезни, ничего, что мы в материальном мире называем, обозначаем, не существует для души. Но чтобы познать эту душу, необходимо успокоить ум. Экаманаса нужно сказать. Именно ум ввергает нас в это вот разнообразие двойственности. Это очень трудно его переубедить. Практически невозможно. Теоретически невозможно это сделать. Нужна практика, особая практика. Самадхи, остановка ума. В Бхагавад-гите много очень есть утверждений. Кришна говорит практически в каждой главе о том, что нужно учиться думать о нем. В уме именно. Тот избавляется от всех греховных реакций, тот достигает совершенства, лучший из йогов. Все подтверждается, что ум – главная составляющая. В духовной практике, кто победил ум, тот постиг параматму. Откроется божественное царство перед нами, которое можно чувствовать, видеть, осязать, понять, все так же, но уже по-другому, без двойственных каких-то измерений. Здесь это эко-манаса. Ну, согласно йоге Патанджали, пять состояний ума он насчитывает. От самых низших состояний ума, когда человек ничего не понимает, одно из состояний ума. Когда он уже слышит вас, уже слышит, может повторить, что вы сказали, но не может осмыслить смысл того, что вы сказали, то выше. Другой осмысливает то, что вы говорите, но не может применить то, что осмыслил, не знает, как это сделать. И только эко-манаса он может слышать, понимать, осмысливать, применять, действовать. Это высшее состояние ума. Мы повторяем мантру для того, чтобы именно сделать ум ценным, сосредоточенным на имени Бога. Это практика, которую можно сделать очень серьезно. Хотя эта практика есть во всех религиозных конфессиях, упоминается в имени Бога. Не все выделяют ее как самую могущественную практику. Не все относятся к этому достаточно серьезно. Даже практикующие преданные, которые это делают регулярно, тоже нам не хватает иногда серьезного отношения к этому процессу. Мы позволяем уму отвлекаться от воспевания святых имен. И мы с этим работаем. Это по слову эко-манаса. Сейчас прочитаем перевод. Господь Капила сказал, чувства олицетворяют различных полубогов. И по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Интересно. Оказывается, чувство им нравится действовать согласно предписаниям вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме. И реализация этой склонности бескорыстно преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения. Вот это да. Что говорит Господь Капила? Да. Неслыханная вещь. Выше освобождения. Служение выше освобождения. Да, в материальном мире все ненавидят слово служение. Никто не хочет быть слугой. Унизительно вообще. Тут говорится, это превосходит даже освобождение, бескорыстное, чистое, любовное служение Богу. Вот какая заложена в нас природа, оказывается, в чувствах и уме, в глубине. Лишь на поверхности мы не понимаем этого. Что имеется в виду? Что такое поверхность? Поверхность – это чувственное наслаждение. Но стоит нам принять аскезу разумную, согласно ведам, как мы сразу будем чувствовать себя хорошо, лучше, чем удовлетворение чувств, здоровее, сильнее, энтузиастичней, радостней. Оказывается, у нас есть эта потребность, склонность к аскезе разумной. К омовениям, скажем, чистить зубы нужно включать руку ребенка. Он не хочет ничего, не мыться не хочет, не чистить зубы, не менять одежду. Но мы приучаем, оказывается, понимаем, это хорошо, быть в чистом. Но у нас есть эта склонность быть чистым. Но пройти нужно через аскезу, в этом как бы ловушка Майи. Не хочется аскезу совершать. Хочется быть чистым без аскезы. Хочется быть богатым, ничего не делая. Вот как устроен ум, поверхностный ум, ленивый ум. Поэтому к уму добавляется разум, который может это осмыслить, приказать. Делай. Ты же знаешь, глупец, что это хорошо. И ты не делаешь из лени просто это. Делай. И мы соглашаемся. Ну ладно. Сделаю, хорошо. Потерплю. Но потом хорошо, оказывается. Мы привыкаем к этому, к этой аскезе, привыкаем как к образу жизни. Это уже человеческая форма существования. Когда человек привык к аскезе, называет его человеком. Он управляет чувством. Он не обманет вас. Можете доверять. Это человек. Это не коварное животное, которое подкрадется и съест вас. И обманет чем-то. Если он уже принял аскезу как образ своей жизни, это честный человек, на самом деле. Аскеза – одна из опор религии, как говорится, она необходима. И здесь это Капила Дев описывает, что настоящая природа чувств вот такая, а настоящая природа ума вот такая. Вот это хорошо будет в итоге. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной ведами, либо материальной деятельностью. Чувство свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, Поэтому его называют сатвой. По этой причине его называют сатвой. Знаете, да, что он относится к сатва-гуне, разум к раджа-гуне. Чувство к невежеству. Органы восприятия – это невежество. Ум – это сатва, гуна, олицетворяет. И разум – страсть. Он планирует стратегию – это страсть. А он действует согласно вот объектам чувств и чувственному восприятию. Это сатва. Чувства обманывают сатву. Так получается. Чувства не под контролем, обманывают ум. Чувство приятное, и он думает, это хорошо. Вот так это происходит. На улице снег, он говорит, зима. Лето, шарп, он говорит, лето. Перед ним красивый человек, хороший, красивый человек, это некрасивый человек. Это чувство видит все. А суть, что за этим стоит, чувство не видит. Он вроде красивый, но не совсем хороший человек. Мы еще не можем сказать о нем все, судя по внешнему виду. Чувства обманывают нас. Очень часто обманывают чувства. В личной жизни все обманывают, смотрите. Полиция, посмотрите, все обманывают. Люди. И продолжают обманывать других при этом еще. Для этого хорошо одеваетесь, чтобы впечатление произвести. А нужно проверять качество. Вообще, когда мы общаемся с людьми, конечно, одежда – это первый шаг, что мы уважаем, да? Личность, с которой мы общаемся, мы должны прилично себя выглядеть. Но главное не это. Главное – правильное, открытое, сердечное общение. Можем ли мы сегодня вступить в сердечно открытое общение с любым человеком на улице? Видите, обманывают друг друга. Мы не общаемся правильным образом. Это ложная культура. Настоящая культура, если вы семейный человек, одевайте белую одежду. Прямо на улице ходите, чтобы все видели, что вы семейный человек. Не кольцо на руки-то нужно снять, а одежду. А если замужняя женщина, должны быть отметки специальные, чтобы все видели, что вы замужем. Вы должны одеваться в соответствии с этим. С ашрамом. Это была культура честная. Саньяси сходил с дандой, все видели, что это саньяси. Шафрани, брамачари тоже одевались, в отличие одежды и поведения, ходили группами. Женщины тоже в одиночестве никогда не ходили по городам. И непонятно, замужняя она, не замужняя. То есть у людей сегодня хаос в голове, потому что культура не проявлена. А все друг друга просто обманывают. Ну, если так строго выставилось на Бхагавата. Не нужно приговаривать людей к наказанию за это сегодня. Просто обсуждаем тему, чтобы достичь чего-то более высокого. Высокой культуры. Не в осуждении, хорошо. Просто точка отсчета нужно понимать, куда мы стремимся, где мы находимся. И сатва. Аналогичным образом, всеми полубогами, которые управляют материальным космосом, Богом Солнца, Богом Луны, Индры и так далее, руководит Верховная Личность Бога. Так чувствами руководит ум, а полубогами Верховный Господь. Это аналогия. Почему? Потому что полубоги непосредственно управляют органами восприятия и стихии. Стихии и органы восприятия связаны. Это описано в Санкхья-йоге очень подробно. Что глаз связан, скажем, со светом. Эфир связан со звуком. Ухо связано со звуком. Нос связан с землей, элементом земли. То есть каждый элемент имеет свой орган восприятия. И в смешении есть еще ум, потому что есть еще запахи, есть вкусы отдельные, и все это сочетается, соединяется в уме, в шестом чувстве. Так ум управляет. Чуть-чуть того, как, знаете, еще чуть-чуть подсолить, чуть-чуть поперчить, чуть-чуть остыло. И мы создаем, да, эту палитру у себя на тарелке или на подносе, чтобы было приятно принимать. Это действует ум и чувство. Чувство ценит, ум синтезирует и управляет как бы этим процессом наслаждения. Вот точно так же полубогами, которые управляют этими чувствами, объектами восприятия, управляет сверхдуша. То есть изначальный источник чувств – это сверхдуша, не полубоги. Полубоги лишь управляют тем, что уже дано. Вторичное управление называется. Есть первичное управление, вторичное. Первичное управление – это сам Господь. Вторичное управление – предлагаете? Вторичное управление – это полубоги, это Господь Брама, он вторичный творец Вселенной. Изначальный творец – Господь, Верховный Личность Бога, Вишну или Кришна. Много имен. Итак, аналог чувства привлекаются объектами чувств. Есть такой аналог и в духовной среде. У Бога тоже есть чувства. И он тоже может привлекаться. но у него не органы чувств. Его чувства духовные. А в них одновременно находится разум, ум, чувства, любовь, все энергии, такие как энтузиазм, богатство, знание, красота, отречение. Все находится в одном. Если вы доставляете ему какое-то удовольствие, удовлетворяете всю Вселенную, говорится. Это служение Богу. Это благо приносит всему миру, всей Вселенной, всем существам. Если вы просто цветок ему предложите с любовью и преданностью, он это не забудет никогда. Это Бог. Это величайшая из всех личностей. И он источник этих чувств. Через природу мы получаем чувства. Разве нет? Мы ценим чистый воздух, мы вдохновляемся, мы видим красивые виды природы, мы видим красивые живые существа. Мы недавно видели ворон, оленей, допустим, очень удивились. Это природа. Она учит нас восхищаться, удивляться, чувствовать красоту, осознавать Бога. Потому что это отражение Его чувств, отражение Его чувств. Это все будет описываться, что такое преданная служба. Она очень богатая. Это самая богатая деятельность, приносящая величайшее, высшее, высочайшее благо для души. Для наших чувств, для нашего ума, для нашего тела, для нашего существования. Он основа всего. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела и верховной личности Бога. Поскольку полубоги управляют также деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум олицетворяет верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам. Когда деятельность чувств живого существа направлена на служение верховной личности Бога, чувства пребывают в своем естественном состоянии. Господа называют Хришикешей, поскольку в конечном счете именно он является владыкой чувств. Естественное состояние чувств – это и ума, отсутствие напряжения или страха, или неудовлетворенности, это все напряжение, или зависти, это все напряжение внутри, сковывает душу. Человек завистливый, вожделеющий, жадный, он всегда скукоженный, он сыграет какую-то искусственную роль, он совершает усилия на публике везде, ему приходится играть какую-то роль. Он же не может себя показать жадным, завистливым, вожделеющим, должен это все скрывать. И у него энергия уходит на вот эту вот скованность. Естественно, состояние чувств свободы, когда они чисты, освобождается, напряжение уходит, страхи уходят, вожделение уходит, жадность уходит. Вы проявляетесь таким, какой вы есть. Это естественное состояние чувств. Называется действие бездействия. Когда напряжение возникает? Когда мы действуем и думаем о плодах деятельности, вот тогда возникает напряжение. Сколько денег за это получу, сколько не получу, кто сколько получает денег. Получил, что делать с деньгами, как сохранить, почему так мало и прочее. Это все вызывает у нас вот эти мысли, вот этот расход энергии, эгоистичные вещи. Но когда мы действуем в служении Богу бескорыстно, этого не происходит. Чувства остаются спокойными и ум. И вы чувствуете счастье, умиротворение от самого служения, не от плодов деятельности, а от самого служения. Так пробуждается дух. Оказывается, вы не устаете совершать служение. Вы устаете, когда работаете. Вы изнашиваетесь, когда тяжело работаете. А когда служите Кришне, вы, оказывается, не изнашиваетесь. Вы омолаживаетесь таким образом. Это система отдыха, Прабхупада называл Сыном Кришне. Это вопрос сознания. Вся вот эта вот проблема внутри человека, поймите. Не во внешнем мире, что так трудно работать. Нет, трудно, потому что нет энтузиазма, нет вдохновения, нет желания. Вот это все трудно. А когда есть энтузиазм, вам не трудно ничего делать, вы даже не замечаете эти вещи. Можете пролететь в самолете там 6 часов и мучиться, и считать каждую минуту, когда же вы прилетите. Пытка какая-то. А можете не заметить это время, если вы займетесь позитивным делом. Если вы увлечены чем-то, вы не можете не заметить. Как уже? 6 часов. Даже не заметил этого всего. Титикша Сабхарата. Терпи так, что тебя это не тревожило. Ты займись при одном служении, Кришна говорит. И ты не заметишь этих проблем двойственности. Хорошо, плохо, друг, враг, все эти беспокойства. Ты сможешь терпеть легко. Если ты увлечен сознанием Кришны, если думаешь о Боге, действуешь для Него. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме. Но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-нибудь материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов, хотя на самом деле они призваны служить Верховной Личности Бога. Чувство называют Хришика, а Верховная Личность Бога – Хришикеша. Чем бы ни занимались наши чувства, в настоящий момент их предназначение – служить Господу, и это служение называют Бхакти. Хришика и Иша соединяются. Иша – значит Верховный. Верховный – тот, кто управляет. Чем? Хришика – чувствами. Хришика – это чувство. Хришикеша – Иша добавляется. Тот, кто управляет чувствами. Или тот, кто является источником. То же самое. Через источник происходит управление. Нельзя управлять никакой энергией, если вы не можете достичь источника. Только источник конкретно управляет. Например, вы хотите перегородить ручей, управлять. Остановите, но вы не остановите, пока источник работает. Он наполнит вашу емкость, пойдет дальше. Вы ничего не сделаете с этим. Это пример. Также, если вы хотите остановить, даже муравья упадет. Остановить, не остановите его. Но все равно пойдет туда, куда ему нужно. Какие преграды бы ни строили, все равно придется муравейник. Хришикеша существует. Есть тот, кто уже управляет чувствами. В сердце этого живого существа находится параматма. Муравей ли это, или брама, или человек. Он будет делать то, что ему предписано сверхдушой, источником чувств. Если мы хотим поставить преграду этому в нашей жизни, принимая интоксикации, принимая плод забитых животных, наслаждать свои чувства, хотим по-другому, без источника, если мы хотим сами придумать источник счастья, источник наших чувств, ничего не произойдет хорошего. Для этого нужно управлять источником. В этом нет никакой необходимости, потому что он абсолютно свежий. Нужно просто передать управление ему, и все. Вот и все. Нет необходимости и смысла управлять источником, потому что он уже свежий. И он уже совершенно управляет. Безукоризненно. Он отчуда, безупречный, непогрешимый, безошибочный. Он величайший. Нет равных, никого выше. Надо передать управление просто в руки. Свои чувства, свой ум, это все. Это называется преданное служение. Служить Кришне чувствами, умом, разумом, телом. Это называется бхакти. Капиладев говорит, что преданное служение – это такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной Личности Бога, и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит ситхи, освобождение. Но абсолютно полностью бескорыстное служение. Да. Какие-то шаги мы же делаем в этом направлении. Что-то мы уже делаем бескорыстно, что-то, но не все. Например, кто-то дает пожертвование, пример. Он же не все дает. Он не может сразу это понять, как это все, да, я же сразу, ну с чем. Он еще материально это видит. Он видит пожертвование как количественное нечто. А говорится, что нужно все пожертвовать. С чем же я останусь? С тем же самым. Ничего не теряешь, просто займешься в служении. Останется твой бизнес, все останется. Но ты будешь знать, что это все принадлежит Богу. Вот это значит, ты все пожертвовал. Свою семью, своих детей. Вы же от них не отказываетесь. Просто посвящаете свою деятельность полностью, все, что у вас есть, служение. Это сознание Кришны называется. А материя остается на месте, все как есть. Внешне как будто бы ничего не меняется. А разница огромная. Между тем образом жизни другим пропасть. Бхакти, или желание служить Верховной Личности Бога, имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти, освобождения. Таким образом, бхакти – это ступень, следующая за освобождением. Только освобожденная душа способна занять свои чувства служением Господу. То есть только чистыми чувствами, оказывается, можно служить уже непосредственно Ему. Непосредственно. Собака служит человеку, но не во всех отношениях. Он друг называется, но не такой, как человек, правда же. Это несколько, как бы, ну, образное понимание дружбы. Не буквально нужно понимать это. Не так, что собака, вы едите с одной тарелки. И спрашиваете у нее, какая у тебя профессия, какая личная жизнь, как у тебя с женой отношения. Так ты что, бросаешь всех своих жен? Боже, ну как ты живешь? как же я с тобой дружу вообще? Если коснуться личной жизни собаки, то видите, большая разница. Тут не о дружбе, оказывается, тут есть разница, это несовместимо. Но в каком-то элементе есть совместимость, потому что она служит нам. Несмотря на все ее недостатки животного, она предана хозяину. Я говорю, ты мой друг. Вот только какой-то элемент здесь присутствует. Здесь же имеется в виду, если мы вступаем в дружеские отношения с Богом, это нужно делать на его платформе, а не на собачьей платформе. А на его платформе нужно стать духовным. То есть нужно чувство очистить. Тогда возможно непосредственно вступить в дружеские буквальные отношения с ним, навечно. Он навечно дружу принимает. Никогда не прервет его. Не обманет, не предаст. Такого не случается. Что касается Бога, это вечное отношение. Угу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанные с их удовлетворением, или деятельностью, предписанной в ведах, это значит, что он руководствуется теми или иными корыстными побуждениями. Но если те же самые чувства поглощены чистым, бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума и называется анимитта. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны или преданным служением, Верховной Личности Бога стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения из плена материальной жизни. Это момент очень высокий, тот, который описывается. Мы видим, что сознание Кришны связывает нас с ведами. Но Шримад Бхагавата, который мы читаем, отвергает эту дхарму. И Гити тоже. Кришна говорит, многоветвист разум тех, кто нерешительный. И цветистый язык вед уводит человека от истины. И даже Вьясадева отрекся от вед, которых написал. Фактически он отрекся. Он сказал, что бесполезный труд. Без Бхагавата. Если не закончить Бхагавата, ничего полезного не произойдет. Потому что они обещают чувственное наслаждение предписаний вед взамен на вашу аскезу. Цветистый язык вед. Сделаешь благотворительность, получишь вот это. Вечную жизнь в раю. Там уж наслаждать свои чувства. Вот что такое веда. И все священные писания тоже используют этот прием. Как привлечь материалистов? Пообещать что-то лучшее, что-то большее. Больше богатств, больше красоты, больше благолепия, больше здоровья, больше счастья материального. Но для этого вы должны совершать аскезы, заниматься благотворительностью, путем покаяния, стать честными. И да, хорошие вещи. Но куда вы идете таким образом? В рай попадаете, а оттуда куда? Обратно спускаетесь туда, когда исчерпаете запас благочестия. Они говорят о гунах материальной природы, которые вращаются в цикле. Вот о чем говорят веды. Поэтому Нистара Гуня Бхаваджуна, она поднимись над гунами, над ведами. А что же там над ведами? Верховная Личность Бога. Сарва Тарман, паритяжа, оставь все эти вещи. Мама Камши, мама Рази ко мне. Я сам тебя защищу. Не нужно никаких правил предписаний. Не нужно от кого защиты искать. От полубогов и других. Я сам по тебе позабочусь. О твоих ошибках, недостатках. Я лично защищу тебя. Это Кришна и Бхагавад Гита. То же самое говорит Господь Господь. Служение Верховной Личности Бога стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения, даже мукти, из плена материальной жизни. Или ума, который ведантист, он знает веды. Не думайте, что это совершенство жизни. Знать веды. Совершенство жизни – это знать Бога и любить Его. Два факта. В ведах Бог неизвестен. Тут лишь есть намек на его существование. Если взять Сумахабхару, то вы видите там лишь крупицы знания Бога. И жемчужина всей Махабхары, Бхагавад Гиты, где Кришна для себя, это главное. Самое короткое. 800 тысяч шлок в Махабхарате и всего 18 глав в Бхагавад Гите. Вот с таким соизмерением веды говорят о Боге. Очень незначительно. И единственное послание, которое полностью раскрывает его суть через преданных, Шримад-Бхагавата, который мы сейчас читаем с вами. Который, если я сомневался, писать или не писать. Все-таки пан Сринарадамуни обязан был написать, потому что другого избавления от страданий не существует. Кроме как знания о Боге. О личности Бога, наших с ним отношений лично. Мы с вами прочитали текст и комментарий, еще раз прочитаю перевод стиха. И можно будет задавать вопросы и дополнения делать. Господь Капила сказал, чувства олицетворяют различных полубогов, и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями Вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождение. Ситха. Тут словом ситха освобождение обозначает совершенство. Высшее совершенство. Высшее понятие совершенства преданного служения. Несоизмеримо выше. Да, пожалуйста. Какие бы дополнения, Мадхупатиба, что скажешь?
Как бы логично понятно, что из-за того, что чувство управляется полубогами, а полубоги склонны служить Господу, то и чувства наши склонны служить Господу. А вместе с тем, допустим, Бхагавадгите, во второй главе, это какой там 62-й текст, там говорится, что созерцая объекты чувств, возникает, приносящее наслаждение, возникает привязанность, из привязанности вожделение, из вожделения и пошло. И все печально там заканчивается. И вот, как бы теологически логично понятно. А жизнь как бы нам говорит другое, что наоборот, чувства доставляют много нам беспокойств, подтягиваются к объектам, и вся эта цепочка, она всегда у нас включается. Привязанность, вожделение, гнев и так далее. И как вот это все примирить?
Понятия не имею. Невыполнимая задача. Там же говорится, да, далее, что очень трудно победить вожделение. Кришна сам говорит об этом, что это очень трудно. Но возможно при помощи трансцендентного знания. А трансцендентное знание – это знание взаимоотношений со Всевышним. Там увлекаемся в эти отношения, то есть вожделение побеждается, трансформируется.
То есть фактически это все побеждается духовным разумом?
Подкрепленное духовным разумом, да. Пока у нас не будет отношений с Богом, у нас всегда будет опасность в этом мире. Всегда мы будем в состоянии пограничной опасности. Но как только завязываются отношения с Богом, как они завязываются? Через духовного учителя, через общение с преданными уже завязываются отношения с Богом. Мы общаемся с преданными, считайте, что мы уже общаемся с Кришной. Где двое, трое во имя мое, там я с ними, он говорит об этом. Уже он присутствует непосредственно. Классы Бхагавата, то есть они необходимы для всех людей. Пускай это будет не только Бхагавата, пускай будут другие священные писания, но священные писания люди должны вместе обсуждать. Тогда будет под защитой их дух, их душа, их жизнь. Пожалуйста, вопросы.
Кришна, мои поклоны. Извините, пожалуйста. Спасибо за чтение. Вот я, может, как бы упустила, может, вы уже как бы в чтении объяснили это. Вот, как понять, вот ум является удовлетворением духовной личности Бога? Обычно, когда вот даже в психологии, ну или про ум, когда говоришь, это как, либо он наш враг, либо он наш друг. Вот как вот здесь вот это понять, что это
удовлетворение духовной личности. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Чувств я ум. Так же, да? То есть есть ключевые моменты, на которых держится какое-то вот бытие материальное. И это все проявление Кришны. Там много описывается всяких вещей, бесконечных можно описывать, подробно можно даже описать. Кришна везде во всем. Все, что поддерживает наше существование, и все, что поддерживает мир в деталях и в целом, это все проявление Кришны. Свет горит, это источник, мы видим Кришну. Это ключевой момент. Не будет света, не будет электричества, не будет города. Если есть семя, будет пища. Нет семени, ничего не будет. Жизни не будет. Я семя всего живущего. Если не будет воды, мы вкуса жизни не почувствуем. Мы не сможем чувствовать вкус без воды. Вода смешивает вкусы, дает нам разнообразие этих чувств. Нет, я вкус воды. Я сознание. Из пандавов я Арджуна. Среди демонов я прохлада. Среди зверей лев, среди людей царь. Талантов человек и силы сильного. Вот о чем речь идет. Здесь это олицетворение, да? Если мы говорим о чувствах, то ум олицетворяет в этой сфере Верховную Личность Бога. Он управляет чувствами. Это большая сила. Это огромная сила. Мы знаем, как трудно управлять чувствами. Ум это делает. Если мы сможем ум настроить на Личность Бога, вы начнете управлять чувствами. Ваш ум начнет это делать по-другому. И никто не сможет это остановить, что ум очень силен, говорится. Если вы встали на путь преданного служения, становится очень могучным человеком, если ум туда направит. Но если ум туда не направит, вы ничего не сделаете. Он очень сильный. Олицетворяет Бога, говорится. Если вы договоритесь с умом, только тогда будет уже успешно. Если с умом не договоритесь, ничего не произойдет хорошего. Поэтому мы работаем с умом. Йога работает с умом. Нужно научиться думать о Боге. И тогда... Если ум думает о Боге, вы по-другому начинаете чувствовать. Органы начинают работать по-другому. В контакте уже с умом и разумом. Чувства, восприятие в связи с умом и разумом начинают. Как бы поглощаются умом, а ум разум поглощается. И вы как бы одновременно чувствуете, осознаете, знаете. Одновременно. Видите, значит знаете. Слышите, значит знаете. Вот что происходит. Когда ум под контролем.
Гуру Махарадж, вы сказали, что мы должны наш ум настроить на то, чтобы постоянно думал о Боге. Какова роль в этом у Шримати Радхарани? Ведь без ее благословения мы не можем приблизиться никак, ни умом, ни телом Кришны. То есть мы должны получить благословение у Шримати Радхарани, чтобы это делать. Не так?
Сегодня все должны быть на работе, по идее. Вы все на Бхагаваде? Как это получилось? Это возможность здесь, в Шримати Радхарани. Если бы не было этой милости, никто бы не смог приходить на Бхагаваду. Не было бы ни времени, ни возможности. Если бы не было Радхарани. Все бы просто работали круглые сутки. Были бы заняты. Майя может занять вас круглые сутки, она может у меня оставить времени на Шримати Бхагаваду. Материалисты говорят, нет времени. Я бы рад, но как я могу 16 кругов взять, еще на Бхагавату ходить, еще и то, как это совместить, нет времени. Откуда же берется время у преданных? Значит, материалисты говорят.
Половина
безработных. Это милейший материалисты говорят. Все таких погоняют с работы. Собака, которая перестала лаять и кусаться, да, кому нужна,
допустим? Можно вопрос? Спасибо за лекцию большое. У меня путаница небольшая сейчас получилась. Когда структуру личности мы изучаем, мы говорим, что ум посредством чувства изучает этот мир и наслаждается. Ему постоянно мало, да, если он не занят таким служением. В лекции вы говорите, что чувство управляет умом. Можете объяснить, что кто кем управляет умом?
Например, я посылаю человеку узнать, как там дела, где-то в каком-то месте. Мне придется принимать его понимание той реальности. Так же и ум зависит от чувства. От типов чувств. Поэтому в 13 главе Бхагавад-гиты говорится, что в различных формах жизни представления меняются. О счастье, несчастье и прочих вещах. Даже о пище. Разные типы чувств, разные будут оценки представления. Поэтому ум будет по-разному мыслить, опираясь на разные типы чувств. Поэтому есть зависимость. В одном месте Упанишат говорится, что чувства живые, Гити говорится, чувства живые выше мертвой материи. А где-то говорится наоборот, что мертвая материя как объекты чувств, выше чувств, потому что влияет на чувства. И так видите. Там он, что ум управляет чувствами, но также можно сказать, что и чувства влияют. Если чувство говорят невкусно, он ничего не может поделать. Он приходится отказываться от этого. Отказывается.
Спасибо за лицо. Хорошо. А вот сами веды, это же, они говорят, 96% про то, как жить в материальном мире. 3% про философию. И 1% про бхакти. Зачем нам тогда изучать веды, если нам нужно только преданное служить?
Для здоровой жизни необходимы знания. Пока есть материальное тело, такие знания нужны. Нужно понять, что это знание вспомогательное. Просто понять этот момент. Для здорового образа жизни нужны знания также физические. Это не навредит. Если мы получаем знания в сатва-гуне, это не навредит. Вот в гуне страсти знания уже препятствие. Или знания в невежестве это препятствие. А в сатве? А веды в сатве. Они в сатве ведут. Поэтому это не препятствие. Проблема, когда люди увлекаются ведами и забывают про Бога. Вот о чем речь. Если вы постоянно повторяете имена Бога, служите Кришне, вы не забудьте их. И знания, которые светят, тоже помогут вам жить счастливо в этом мире. Гармонично. Например, брак не нужен душе. Душа не мужчина, не женщина. Зачем ей брак? Но пока есть материальное тело, это необходимо знать. Вот только в этом смысле. Но это не смысл нашей жизни быть мужчиной и женщиной. И жить в браке. Это временная карма. Все предписания даются только для того, чтобы успокоить ум. Вот и все. А зачем? Чтобы мог думать о Кришне. Если ты не можешь думать о Кришне, потому что ты думаешь о женитьбе, женись. И будешь думать о Кришне постоянно.
Да, да, да.
И потом все равно ты будешь думать о Кришне, потому что воспитывать детей тебе нужно. А тебе нужно прожить эту жизнь как-то достойно, выдержать все, вытерпеть. Ты будешь предаваться Богу. Это будет трудно. Так устроена жизнь. Что жизнь тоже люди приводят к Богу, видите, даже без Писаний. Трудности приводят к Богу людей. Смысл всех ашрама, всех предписаний – просто успокоить ум. Хочешь богатства – стань бизнесменом. Вот, есть тоже правила предписания. Хочешь власти – тогда кодекс к шатре прими. Они позволяют, но правильным образом нужно это делать. Согласно ведам. Тогда люди, имеющие власть, богатство, они становятся полезными в обществе. Если они действуют согласно предписанию ведам. Это знание вспомогательное, которое может ввести в порядок, в гармонию наш ум и отношения. Чтобы просто думать о Кришне. Или здоровье. Если плохое здоровье, трудно думать о Кришне. Затрудняется процесс, верно? Если здоровье портится, будет труднее. Повторяйте мантру, труднее. Слушайте священное писание. Если вы чувствуете боли постоянно какие-то, недомогания или серьезно болеете. Поэтому есть аюрведа. Это не смысл жизни, но необходимо. Все должно способствовать высшей цели, главной. А материалисты говорят, о, аюрведа достаточно. Не надо мне больше ничего. А у астрологии достаточно, не надо больше ничего. Я теперь знаю будущее, все. Мне достаточно. Не понимают, что веды не являются абсолютной истиной. Абсолютная истина только Бог.
А вот многие преданные отрицают психологию, говорят, что это не надо, достаточно джапу.
Как можно отрицать, что существует?
Они говорят, что не надо, главное джапу читай и все.
Они могут отрицать, вот в чем проблема. Никакие взгляды, никакие убеждения мы не отрицаем. Просто находим правильное место. служение Богу. Разве капиталисты не могут служить Богу? Разве коммунисты не могут служить Богу? Да все могут служить Богу. И даже психологи могут служить Богу. Оказывается.
Психологи хотят.
Но им не дают так. Это невозможно остановить. Такое вина. Просто чтобы не увлекались психологией, критикуют. Чтобы они вспоминали о Боге чаще. Что иногда они увлекаются слишком психологией. Слишком. Поэтому, если у них хорошая садана, то все в порядке. А если это влияет на садану, их будут критиковать. Преданным не понравится, что вы жертвуете садану ради психологии. Нет, простите. Преданные не сделают такого никогда. Преданные всем пожертвуют ради Бога. Наоборот, он сделает. Откажется от всего угодно ради Кришны. Но если вы... А Кришну жертвуете ради психологии, ради вашего престижа и славы психолога, то в кого же превращаетесь? А если у вас хорошая садхана, все.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вот вы говорили сейчас про цель. И я слушала лекцию о мужчине и женщине, и вы говорили, что мужчина должна быть обязательно какая-то цель, ради которой он живет. А вот какая может быть цель у современного мужчины, вот, например?
У современного никакой. Не впихнуть эту цель.
Просто
не получается.
Какая вот цель может быть у него?
Мозг у современного мужчины становится маленьким. Таким вот. Видели, нет? Как у воробья. Голова большая, вроде бы, а мозг маленький.
Он же должен ее найти как-то. Как
должен, но не может просто.
Если он духовно не развивается, вот, может, как-то его можно направить?
Палки только не значит. Сколько тут мужчин? Разбавь пчел, сколько женщин, смотрите. И то, никто на каратах с мужчиной не играл, только женщины играли. А деревянно сделали женщины тоже. Мужчины дали только подожди. Ничего не умею делать.
Зачем они нужны?
Ну все, эмансипация у нас. Нет, мужчины думают о великих вещах. Если их отнули глубже, они все великие. Просто не проявлены ничего. Просто мужчины не поняли этого. Женщины готовы делать простые вещи тоже. Там, потереть что-то, подобрать, тут что-то сделать. Они не думают о величии своего как-то они в служении. Мужчинам нужно что-то великое сделать. Но так надо делать что-то великое. Пусть это будут небольшие вещи, но постепенно, постепенно все сложится во что-то большое и хорошее. Да, мужчины, поскольку лидеры, они у них есть у современных трудность, потому что общество как дезориентировано. Мужчина как лидер несет ответственность за эту жизнь, семьи и прочее. И быть неудачником для него это поражение. Поэтому они, ну как, обременены этим состоянием ума сегодня, где найти себя, свое место, где быть максимально полезным, эффективным. Не всегда это удается сделать. Поэтому тут есть своя сложность в современном мире. И что мы советуем мужчинам, это пройти брахмачарий ашрам. Хотя бы какое-то время погрузиться в шастры, в садхану, вот там устанавливается цель и характер. Вот именно там ашрама. Мужчина должен иметь это. Ну, женщина есть ашрам, это семья или дети, уже все это достаточно. Или будущая семья, это уже тоже как бы, занимает. А вот мужчинам нужно иногда отрываться от этих вот проблем материальных, где они борются, да, за существование, погружаться в святую дхаму, в ашраме, где они могут в садхане находиться. И с какой-то регулярностью, скажем, хотя бы раз там, в месяц прийти на выходные, да, выходные провести в храме, например, пожить там, заняться служением, там, на Галараде присутствовать, джапы с этими повторять, шанты слушать. Хотя бы раз в месяц, вот, три дня там. Ну, кто сколько может, старайся. Я так делал всегда. Я от семьи начал изначально, я все так же делал. И регулярно приходил в ашрам, ночевал, там жил какое-то время. Что-то было садхана. потом приходил домой, все, и, как обычно, жена меня очень хорошо понимала, все очень прекрасно. Мужчинам это очень нужно, чтобы иметь твердый разум. Нужна хорошая собака.
Вы все станете духовными учителями, так все?
Все будут хорошие собаки. Все, все, все.
То, что вы мужчина, это ваша роль, ваша природа. Просто займитесь собой.
Харе Кришна, благодарю вас, Гуру Махарадж. Скажите, вы сказали, уши олицетворяют эфир, а глаза – это свет, нос, обоняние – это земля. А скажите, язык, ваш вкус?
Вода.
Вода. Осязание, вот именно так.
Воздух. Глаза – огонь. Осязание – воздух. Язык – вода. Ухо – эфир. Что еще остается? Запах – земля. Пять стихий, пять органов, пять.
Скажите, а вот еще в нас это заложено служить, но в материальной жизни, словно всегда что-то рассказали, это всегда что-то принизительное. Вот это чувство на корню сбивает только материальными гунами, да, служить? Или мы просто цели не знаем, кому служить?
Да, да. Мы служим всегда, это наша природа. Просто мы это называем по-другому. Я не слуга, я так управляю, говорю. Я не слуга семьи, а хозяин семьи. Когда я совершаю служить? Хотя я слуга, но я называю это по-другому и так успокаиваю своего ума. Убеждаю, что это не мое. Знаете, как я первый раз делал поклон? Первый раз в жизни. Нас обучали это унижение. То есть, посмотрите, как религия унижает людей. Они там кланяются, целуют и полный кошмар. Вообще. Нас так обучали в школе. Ненавидеть, чувствовать неприязнь к этой практике, к поклону. И для меня сделать поклон впервые в жизни было не так просто. Я был один в комнате, и я думал, как же я поклонюсь. Это же унижение. У меня было вложено с детства, понимаете? Но поскольку занимался спортивной гимнастикой, я себе сказал, ну будет сгиб-разгиб. Вот так я это сделал. Вот что я сделал. Это просто какой-то уменная информация. По факту я слуга. Но я думаю, что я господин. Так я справляюсь с этой проблемой. Ну, вот что происходит. Надо стать честным. Я слуга. Но я слуга Бога. Это великое положение. Неунизительное.
Пользуясь случаем, хотел сказать, что каждую субботу команда Киртан в лице Вала Пиджана Прабу в 6 утра проводит Мангла Арати. Вот, кто мужчины, приходите, пожалуйста, на Мангла Арати по возможности.
Это тебя как-то оправдывает, конечно. Раз в неделю.
Раз в неделю. Да.
О, великая шасана. Каждый день что делать с нами? Да. А каждый день пробывать самсару, ты видел?
Нет, имеется в виду, вместе можно, вместе с преданными, да, совместно.
Он рано встает.
Откуда ты знаешь?
Я знакома с его семьей. Мы дружим.
Я понимаю, что делайте все возможное, если вы искренне будете делать все возможное. Я понимаю. Если вы искренне будете любую возможность, конечно, использовать. Вот это приглашение, там тоже обратите внимание. Это раз в неделю, есть возможность вместе собраться, наговорить хорошо. Вместе джапу повторить тоже, да?
Да. Шримад Бхагаватам, просад, да.
Что ж ты не сказал, да?
Это сюрприз был бы.
Просад не в 5 утра придет.
Скажите, пожалуйста, вы как-то на одной из лекций говорили, что если разум будет вступать в дискуссию с умом, он проиграет. Мы тогда обсуждали, что вот когда рано встает, просыпаешься и не можешь сразу встать, если, говорит, и вы сказали, что если вы начнете разумом пытаться доказать уму, что сейчас надо встать, то вы проиграете. Вот мне это не совсем понятно. Как это происходит? Разум выше...
Как проигрывает разум?
Ну да, вот как...
Аргументы он выставляет, логические. Вы его не переспорите никогда. Попробуйте с умом спорить. Спорщиков вы никогда не переубедите. Со спорщиками мы вообще не связываемся. Потому что он не принимает никаких авторитетов. Он в Майяваде. В Майяваде вы никогда не переубедите. Только практически. Встал и все. Мозг заткнулся. А пока вы лежите, и спорите с ним. Вы же не жертвы. Пока вы спорите, он будет спорить с вами вечно. Он постоянно. Он очень хитрый. Он знает, что вы боретесь за предназначение, но вы ничего не способны сделать. Потому что вы вступаете с ним в отношения такие. Нужно встать. Он тут же заткнется все. Потому что область ума – это сон. Он не спит. Разум спит. Разум, когда вы просыпаетесь, он сильный утром. Если вы встали, все, бодрость начинается. Вы чувствуете силу, ум отступает. Он очень силен утром. Разум. Вечером разум слаб. Преданный тянет зрелища какие-то. Она не устает. Потому что ум начинает активизироваться. Это уже сон начинается фактически. Вы еще не уснули формально. Но сон начинается, когда вы хотите чего-то вкусненького, или что-то интересненького. Вот, вот начинает. Это уже сон. Это уже ум действует. Хочет свободы, хочет. Ну а утром разум бодр, если вы встали, все, вы побеждаете его. Достаточно просто встать, свежесть омовение, и все, вы готовы. Он, конечно, хитрый скажет, ну, сядь в алтарной комнате ближе к батарее. Прислонись туда. Спать, как хочет снова вернуться в сон. Он так хитро поступает. И скажет, ты не простудишься так. Эти аргументы выделяются очень хорошие. Все обоснует. А в итоге просто уснете и все. Поэтому разум скажет, никакие батареи, сиди на голом полу и повторяй мантру. Если вы засыпаете, он скажет, нет. Один преданный сидел около бочки с водой в Пенджабе. Ну, это был Армения. Бочка сказала, не когда он засыпал, он голову в воду. Снова повторял мантру. Так он договорился с умом. Кто-то так пытался победить сон во время Джапы. Что привычка спать остается с привычкой, пока не выспится, пока уже, знаете, голова не болит, не встанет в выходной день. Но люди так живут. А когда вы вот эту привычку отходите от нее, она может, ну, еще остаться. Вы вроде бы выспались, спали сколько нужно, но вам не хватает сна, кажется. Погода, может быть, там что-то еще. Просто вы еще не знаете законы бодрости, как быть бодрым. Можете даже в любое время суток, если победить сон. Ум. Когда необходимо. Ну, конечно, необходимо отдых. Черепаха достает конечности, когда нужно, прячет. Но можете быть готовы в любое время суток. Если вы уже достигли такой платформы управления умом. Если нет, тогда утром просыпайтесь рано, чтобы вот эту бодрость пробуждать больше и больше с каждым днем. Эту силу разума. Разум бодр. Он просто любит блуждать туда, сюда. О чем думаешь? Ни о чем. Сидит человек. И нет проблем у него, понимаете? Всякая галиматья выкрутится, и нет проблем. Все хорошо у него. Галиматья стопроцентная. У меня все хорошо, но проблем. О чем думаешь? Ни о чем. Это, ну, обычно привычное состояние ума для человека прострация называется. Нуждается, как еще новичок, нуждается в прострации. Если долго читать книги, он устает, например. И философию он устанет. Потому что еще привычки у него нет такой погружаться в это. Именно не просто слушать, а погружаться в услышание, дожить там. Так, поэтому он устает. У нас пространство просто сидеть вот так. Какое-то время. Но йоги, они постоянно бодрые. Всегда. И во сне тоже у них есть своя бодрость. Разум, если он очень силен. Даже когда он спит, говорится, ум под контролем. Но если лев здесь спит, вы же будете себя осторожнее сохранять. Он спит, он вас контролирует. Что это лев? Ого-го. Либо проснется тихо. Смирно. Разум спит ночью. Но он сильный. Ум осторожен.
Почему тогда вот насчет каких-то вещей ум сильнее, а насчет других слабее? Например, когда мы только пришли в сознание Кришны, кому-то, может быть, было сложно стать вегетарианцем, но тем не менее разум же как-то говорил, несмотря на то, что кто-то привлекался там запахом мяса, еще чего-то. Разум же мог сказать, несмотря на все аргументы ума. А насчет раннего подъема, получается, что мы сильнее.
Например, самскары еще есть такие вещи. Как человек, скажем, закурил, при каких обстоятельствах, это же имеет значение, все привычки. Например, один человек закурил, когда влюбился. Длиной сигареты – это вот напоминание о той любви. Им трудно бросить. Например. Самскары еще держит. И сама привычка еще, при каких обстоятельствах. Самскара была в наше время, что мужчина настоящий должен курить и немножко быть пьяным чуть-чуть. Нужны быть часы, золотой зуб и немножко пьяным. Это образ был мужчины настоящего. И он может курить, он смелый, он не боится этих вещей. Вот это мужчина. Это самскара держала эти привычки. Если ты не пьешь, не куришь, какой-то мужчина вообще. Часы не носишь, золотого зуба нет. Никто вообще. Это самскар еще, видите, некий такой вот образ создается. И он тоже держит нашу привычку. А тут вы приходите в сознание Кришны, волосы состригаете свои, не курите, не пьете, золотые зубы не вставляете. Ну, кто вы такие вообще? Деньги не цените. То есть этих самскар, которые держат материальное существование, у нас они нас убивают. Материалисты говорят, ну, это слабые люди. Ага, попробуйте контролировать ум. Ну, не могу. Так тоже слабо. У тебя опять вопрос?
Спросить, вот просад, он же очищает человека, да? И почему говорят, что вот если ты съел просад, ты оскверняешься? Мне тут не понятно.
Нет, не просад оскверняет, а еда. Процесс поедания.
Ну, он же просад съел, ты очищаешься. Как ты можешь в это время оскверниться, если ты очищаешься?
А две функции просад несет, как пища и как милость Бога. С точки зрения приема пищи оскверняется. С этой точки.
Ну, в целом очищаешься.
Я надеюсь, что
нет. Есть противоречия,
понимаете? Нет, это разные вещи. Это так же, как оскверниться, скажем, просто накоснуться чего-то нечистого. Ничего страшного, нужно омыться и все. Это не скверна такая. Это просто принцип капли гигиены больше. Не то, что твое сознание скверняется, когда ты ешь просад. Нет. Просто гигиена такая. Что руки, рот нужно полоскать.
Просто вот преданный так относится к этому. Вот съел что-то. Иди там, омойся там,
спроси. Да, преданные фанатики, молодцы. Быстро научат. С фанатиками быстро всему научишься. Фанатики это очень хорошо. Если преданные фанатичны в начале, это хороший признак в начале. В начале. А в конце это плохой признак очень. Вначале очень хорошо. Начало и конец отличаются, потому что вначале человек должен работать, а в конце он не должен работать. Работа является средством очищения, освобождения в начале, а в конце все по-другому. Вам не нужно будет работать в конце жизни. Нет, не будет никакой необходимости. Вы не для этого родились. А вначале нужно работать. Чтобы у вас даже времени не было свободно. Потому что это средство очищения, средство прогресса. Но если вы уже поседаете в сознании Кришны, вам не нужно ничего делать. Вам только повторять и говорить о Кришне все.
А деньги?
Не знаю. Без денег пойти. Святым Духом. Может быть, манна небесная. У вас там еще не было такого времени. Когда работать? Обычно в ведической культуре те, кто служит Кришне, поддерживают общество. Естественно. Такого указа нет, это естественно просто. Их любят, их слушают, они изучают Священное Писание, они мудрые, они дают советы, они помогают семейным людям, они обучают детей,
То есть они очень ценные люди. Но они ничего не производят. Они не занимаются такой работой. Они просто говорят о Кришне. И люди их любят. Они любят людей. Все. Так решается этот вопрос. Финансы. Они не говорят, запрой, ты мне должен теперь. Они не говорят такие вещи. У них нет такого сознания. Никто ничего не дает. Все бесплатно дается настоящее. Солнце скажи бесплатно.
Сначала все понятно. Где вот конец начинается? В конце.
Это естественно происходит. Так же, как ты чувствуешь, где нужно закончить прием пищи. Чувствуешь, что ты действительно все уже достаточно.
Что-то у меня все началось.
Да. Бывает, что начало, да.
А в конце кто-то нигде.
Это как в гору подниматься. Кто-то ходил на восхождение в гору, нет? Когда у подножья вы можете не видеть вершину, там разные. Ландшафты открываются близко. Можете издали видеть вершину, а близко нужно ориентироваться по маршруту, по карте, там, что не все так ясно. Но вот думаете, вот за этой вершиной будет уже та вершина настоящая, которую нужно сделать. Поднимайтесь, нет, там другая вершина. Еще. Вот когда же это будет вершина? Но если вы идете, когда это же будет?
Просто идти.
Понимаешь. Ты же видел вершину?
Ну, всех издали.
Ты издали видел вершину, ты уже знаешь, что есть вера, все это можете. Если ты никогда не видел вершину, то ты не сможешь. Ты потеряешь веру, вдруг ее нет вообще. Но ты видел вершину.
А вот возвращаясь к предыдущей теме, могли бы, пожалуйста, поделиться вкусом, крайним подъемом ежедневным? Потому что вот у меня с этим проблема, даже когда я стою и чувствую счастье, что это здорово, вкус не развивается. Было даже время, что год я там регулярно это делала, казалось бы, достаточно времени, чтобы это развилось, но не развивается.
Что не развивается? Вкус к утренним подъемам?
Да, потому что когда вкус появляется, я знаю, что все само по себе происходит.
Вот это во сне, да, обычно. Я был еще здесь, когда она Ахмала называлась. Я приглашал здесь какое-то министерство. Преданная, она была натяжена, работала здесь. Она пригласила, чтобы я прочитал лекцию. Министерство. Все уснули. Сразу причем. Там красивые женщины были, я помню. Меня хорошо приняли, гостеприимно. Все очень здорово. Начал лекцию, и все сразу уснули. Только когда лекция закончилась, о, спасибо. Что у меня время там все такое. А мне потом сказали, говорит, пишут, все спят. Сейчас уже меньше, столица уже тут Буна уже меняется. А раньше, когда сюда приезжал, проводил классы Бхагавад, на Бхагавад тоже все как-то засыпали. Такая была атмосфера здесь, природная штука. Мы порой приезжаем, первые три дня проснуться тоже не можем. Какое-то влияние есть. Потом начинаем уже соображать что-то. Не знаю, сейчас какие-то электромагниты, может быть, влияние или что-то еще. Но все, и никто не уснул. Странно. Если ты утром внимательно будешь повторять жапу, ты пробудишь эту бодрость, достигнешь этого. Делай прохладное омовение. Не ледяная вода, но прохладная, чтобы бодрость была. Омовение утреннее очень важно. Не теплой водой, а прохладной водой. Можно даже холодной прямо в конце. Точно не уснешь, какое-то время точно. И потом, когда это войдет уже в привычку, ты просто уже, просыпаясь, вставая на ноги, уже почувствуешь счастье. Еще до того, как даже омовение, уже чувствуешь себя хорошо. Иначе все гуна начинается трансформироваться. Ну, все по-разному обусловлены. Кто-то любит спать, скажем, один ученик сказал, пробовать, я думаю только обо сне. Я же у вас, не говорю, ну, я говорю, так страдаю. Вот если бы мне сейчас разрешили бы спать, я бы сейчас целый день бы спал. Он так это сказал. душевно. Папа сказал, ну, 16 кругов повторили, ну, плюс список. Ну, так обусловлен человек. Это пройдет тоже. Раз ты уж не можешь так. Мы собрались на собрании с Гевином Агаражем, понимаете, на ферме. Там его ученики. Один сидит, просто сознание теряет. И мы смотрим, падает человек. Каждое утро он говорит, еще работа какая-то. У него же такой вид, понимаете, как из Бухенвальда он уже Гай домашний взял за руку, тут в комнату на кровати бросил. Ну, если так, такая тунакарка, что-то, нельзя и связать человека, тоже не нужно, правильно? И когда человек уже не надо связать, слушать, он обычно женится. И замуж выходит. Как ты будешь спать, если ты ребенок днем и ночью есть просит? Все, начинается. Ты уже, тебя природа начинает занимать очень-очень большая скидка у женщин. А пока ты не замужем, без детей спи сколько хочешь. Потом, ой, тебе достанется. Так мне говорили раньше, старики говорили дочерям. А ладно, сейчас она пусть спит. Потом она страдается еще. Там все впереди. Ну, а мужчина по-другому. 16 кругов потеряешь? Нет, тогда ты должен 16 кругов научиться потом спать. Пока тебе не держишь спать. Пока у тебя задача есть серьезно. Не спеши со сном.
Уже развелся.
Ну, сон нарушается обычно. Они даже с удовольствием повторяют. Они хотят вам попросить на себе место уехать подальше куда-нибудь. Они хотят за нами пришли. Но реабилитация будет, потому что развод – это удар по психике. На какое-то время реабилитации нужно восстановление. Иногда они даже не могут практиковать хорошо какое-то время после развода.
У меня вопрос тоже про 16 кругов. Вот если с утра не получается все дочитывать, и как лучше в обед вечером дочитывать? Еще и книги хочется почитать, да? И вот как лучше? Или как днем поспать, вечером почитать? Как бы, потому что не высыпаешься утром рано, стоишь, все равно не дочитываешь.
Сколько кругов ты с утра можешь повторить?
Ну, максимум 8. Ну, вот в последние 2 дня мне 16 получалось прямо с утра. Вот у меня какая-то сила появилась, не знаю, после встречи с вами в воскресенье, может быть, такое ощущение. Вот. Но, ну, 8. 4 бывает. Вот как это?
Шрила Прабхупада, когда был домохозяином, он делил джапу на 4 части. По 4 круга. 4 раза в день он брал четкие. Обычно вечером дочитывал, как правило. Так рассказывал.
Нормально это, да?
Да, но если ты хочешь особой духовной силы и полномочий, 16 с утра тебе помогут. Старайся. Я стараюсь всю жизнь. Стараюсь на вечерах, разные ситуации были в жизни, стараюсь с утра все повторить как можно больше. Также от скорости твоей джапы зависит. От скорости джапы. Сколько времени это занимает, от тебя тоже зависит. Старайся бодрый.
Бодрее,
да? Бодрее. С утра как можно больше кругов чисто стресса. Вот и. Вечером трудно, бодро это идет. Труднее. Последний вопрос у нас.
Спасибо большое. Находясь на уровне, конечно, адхикари, тяжело относиться ко всем преданным одинаково. И вот у нас здесь каждый будни проходит Шримад Бхагаватам. Бывает, не чувствуешь вдохновения, ну, от некоторых факторов, тяжеловато воспринимать энергетику, из-за этого знания они ложатся, вот, ну, как на уровне знания, но не как вот вдохновение именно.
Это аскеза, учиться это аскеза.
Да, а вот от некоторых прям чувствуешь, стоит ли как-то в себе это пересиливать и стараться поменять отношения вот, ну, внутри даже. Либо же посещать те лекции, которые тебя вдохновляют.
Войти в Бхагаватам можно либо, если мы слышим какого-то опытного проповедника,
привлечет наш ум, чувство поведет меня собственно большим. Либо совместными усилиями, если нет такого проповедника опытного, сильного, тогда совместными усилиями, обсуждая, задавая вопросы и делясь впечатлениями. Участие. Участвовать нужно.
Да, вот я участвую, просто не всегда вижу.
Да, мы же учимся, я тебя понимаю. Да. Мы же учимся.
То есть ко всем ходить?
Ну, я рекомендую, да, не переживать нет. Процесс, а учиться процессу всем. Я понимаю, что не всегда получается, но мы все равно продолжаем учиться. Мы же учимся. Не требуйте совершенства. Мы в процессе обучения сейчас. Бхагаватам как таковой сам по себе всегда интересен. Да? Золотую кувшин всегда ценен, с водой или без воды. Бхагаватам как золотую кувшин. Он всегда ценен, если даже нет воды.
То есть на
лишнего
селектора не обращать внимания, да?
Нет, как же не обращать. Надо задать вопрос, участвовать, конечно, селектор может иногда что-то говорить или не раскрыть тему. Должен образом. По-разному бывает. Как раз на этом обращаем внимание.
Селектор неинтересно рассказывать.
Но мы не критикуем лектора за его попытку. Мы поощряем его попытку. Просто участвуем, задаем вопросы, дополняем какие-то моменты. Не спорим, не уступаем в конфликт с лектором. Это запрещено, потому что он представляет ясу в этот момент. Это оскорбление будет ясу. Если мы кого-то слушаем, да, предлагаем его роль лидера в этот момент. Он лидирует. Он управляет процессом. Все остальные служит в процессе. Кто-то другой садится, он другой принимает. Вот мы учимся этим отношениям. И Бхагаватам проявится, несомненно. Он проявится сам по себе, даже не от квалификации даже одного человека, а от наших отношений это может произойти. Но обычно вначале мы ищем квалифицированного человека, потому что по-другому мы еще не научим процессу. Мы собирались 2-3 человека иногда вашими жили. Каждое утро проводили Бхагаватам, чистили колоду, смеялись, шутили друг над другом, иногда издевались, шутку, потому что ну, кто-то плохо понимает философию, там спекулируют, смеялись над ним. Но это всегда было интересно, это всегда было вдохновляюще, мы жили одной семьей. Всегда Бхагаватам дает им энтузиазм. Важно не совершать оскорблений. Все. Если даже просто прочитаете комментарии, без лекции даже, несколько секунд с комментариями просто будете читать, уже хорошо. Хорошо, мы все обсудили сегодня достаточно. Спасибо большое. Все было по-другому.